Доброе утро всем, кто проснулся сегодня. По всей видимости, у нас проснувшихся меньше, чем тех, кто спали. Некоторые еще продолжают почивать, наверное, в этот день. Хотя я знаю, что суббота – это, конечно, то время, которое имеет много всяких разных дел, и по этой причине, наверное, сегодня многие продолжают еще заниматься ими. Мы продолжаем нашу тему. Мы говорили вчера и позавчера о свободе, которую дает Иисус Христос, и Он дает ее очень конкретным путем. Как я уже сказал, Библия говорит нам о реальной вере, она говорит нам не о теории, не просто о чем-то, что отвлечено от сущности того, как развивается наша жизнь. В этом богатство и сила библейской веры. И наша цель, цель каждого христианина, цель каждого пастора, цель каждой церкви заключается в том, чтобы приблизить веру на уровень практики. Мы очень сильно страдаем от того, что вера превращается всего лишь в разговоры, всего лишь в разного рода эмоциональные ощущения, которые очень мало имеют дело с реальной практикой, с реальной жизнью. Поэтому мы посвятили эту серию проповедей тому, чтобы поговорить о том, что же Бог, что христианство, что Евангелие, что реальная вера делает лично с нами, лично с вами в вашей жизни. Мы в четверг говорили о основании свободы, говорили о сущности этого текста в Евангелии Иоанна, 8 глава, 31-32 стихи, где написано, что истина сделает нас, верующих людей, следующих за Иисусом Христом, истина сделает нас свободными. Мы немножечко остановились на том, как истина делает свободными. Мы коснулись деталей этого текста. Он говорит: «И познай, если пребудете в Слове Моем», то есть нам нужно позволить Священному Писанию строить наше мировоззрение. И дальше: «Тогда вы истинно мои ученики и познаете истину». Второй шаг. Нам нужно познавать истину в ее практическом смысле, касающуюся каждой конкретной ситуации жизни. И вот тогда истина сделает вас свободными. И мы посвятили вчерашний вечер, и сегодняшний день, и завтрашнее утро. Мы будем говорить о том, как же истина делает нас свободными в различных сферах нашей жизни. Эта сессия посвящена теме свободы от обстоятельств. Каждый из нас живет в реальности сложного комплекса самых разных обстоятельств, которые возникают вокруг нас. Эти обстоятельства самые разные. Мы с раннего детства сталкиваемся с различными факторами, которые создают препятствия или как-то блокируют достижение того, что мы хотим. То есть обстоятельства часто создают для нас большие неприятности, и таким образом они нарушают наш внутренний мир, они портят настроение, и они заставляют нас делать то, чего мы не хотим, и то, что мы не считаем правильным. И вот в этом точка свободы. Я хотел бы, чтобы мы ясно поняли, до того, как мы будем говорить об обстоятельствах, ясно поняли, о чем же идет речь. То есть наша несвобода заключается в том, что в результате обстоятельств каких-то, самых разных обстоятельств, мы будем сегодня о них говорить. В результате обстоятельств мы вынуждены делать не то, что считаем правильным, и не то, что хотим. То есть мы как бы становимся рабами чего-то, в данном случае обстоятельств. Наши действия продиктованы не тем, что мы взвесили, оценили и действительно считаем, что так правильно и так точно. Наши действия, они продиктованы чем-то окружающим нас. Этому очень много примеров, как в жизни, так и в Священном Писании. Один, наверное, из наиболее ярких, трагичных примеров мы можем найти в истории отношения фарисеев и книжников к Иисусу Христу. Вы знаете, что они не хотели распинать Иисуса Христа с самого начала. Они с самого начала просто, реагируя на угрозу, с которой они столкнулись, угроза была, заключалась в следующем, что люди стали слушать Христа больше, чем они слушали их. Они, реагируя на эту угрозу, они шаг за шагом посредством этих обстоятельств заходили все глубже и глубже. Сначала они стали просто внимательно следить за Христом. Потом, после определенного развития, когда они видят, что Христос набирает больше власти, Он говорит, как власть имеющая, за Ним следуют огромные толпы людей, вот, они приходят к другой тактике, они начинают распространять клевету против Него. Они начинают говорить о том, что Он сошел с ума. Потом они начинают говорить, что Он действует силой князя бесовского, Вельзевула. Затем, в конце концов, когда все это набирало мощь, вот, они приходят к той точке, когда у них собирается совещание. Это произошло сразу после воскрешения Лазаря, когда Лазарь восстал из мертвых, Христос воскресил его. И помните, на этом совещании они, первосвященник, который был, вот, он говорит всем собравшимся в Синедрионе, он говорит о том, что нам придется его распять. Он не говорит о том, что давайте соберемся и распнем его. И чем он объясняет? Он говорит, если мы сейчас его не распнем, то тогда придут римляне и разрушат весь порядок наш, и разрушат все то доброе, что мы делаем. То есть он говорит, как бы обстоятельства вынуждают нас делать такое злое дело. И помните, он приводит аргументацию, он говорит, лучше одному человеку пострадать за народ. То есть он понимает, что Христос невинно будет страдать. Я хочу задать вам вопрос, сколько раз вы попадали в ситуацию, когда обстоятельства оправдывали ваши неправильные действия? Когда вы накричали на кого-то, и потом внутри оправдываетесь, но обстоятельства, ну так сложились. Или когда вы пошли на какую-то нечестность, и вы оправдываете себя тем, что, ну, обстоятельства, в стране в такой живу. Самые разные ситуации, в которых верующие люди, well-meaning Christians, то есть христиане, которые вполне доброго желают, они оказываются рабами обстоятельств и начинают делать зло. Разного рода грех. Мы сегодня будем говорить о свободе от обстоятельств. Эта история, которую я только что вам привел, закончилась очень трагично. Я хочу прочитать эти стихи, которые я процитировал сейчас, или которые напомнил в Евангелии Иоанна, 11 глава, 47 стих. Написано, тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Обстоятельства. Этот человек много чудес творит. То есть они делают, не исходя из того, что вот это мы его распнем, и это правильно. Они просто говорят, обстоятельства так складываются, этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом нашим. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и из рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Вспомните, как часто вы принимали решения под давлением обстоятельств. Не потому, что вы верили в то, что так нужно поступать. Вспомните ситуацию, которая наверняка случалась с вами. Вы выезжаете с работы с наилучшим намерением согреть теплотой своей души ваших родных и близких. И вот вы едете. Едете, и вдруг водитель, который едет перед вами, попался какой-то, ну, очень медленный. Он пропускает всех впереди, и вы видите, как машины справа и слева уже обогнали вас, уже та, которая шла рядом, уже скрылась там где-то. И вот эти обстоятельства, они начинают выводить вас из себя. В конце концов, пока вы в этом трафике доехали домой, у вас уже нет никаких моральных сил для того, чтобы не только делать добро, а вообще улыбнуться кому-то. А заметьте, что произошло. Всего ничего, вы приехали на 3 минуты позже. Но вот эти обстоятельства, которые вас окружают, они делают вас рабами. они управляют вами. Я в первый вечер, в четверг, говорил о том, что иногда хакеры – это компьютерные злодеи. Вот, они делают какие-то компьютеры slave, то есть они делают, ну, по-русски не говорят так, рабом, но по-английски есть такой термин, когда они делают slave компьютер. То есть они берут какой-то компьютер, часто много компьютеров, запускают туда вирус и заставляют этот компьютер работать на свою цель. Вот это то, что дьявол делает с нами. Он использует какие-то обстоятельства, всего лишь навсего человек впереди вас медленно едет. И машины, которые справа и слева, если бы машины, кстати, справа и слева медленнее ехали, вы бы спокойнее были. Но так как они чуть-чуть быстрее уехали от вас, хотя все измеряется буквально 2-3 минутами. Эти машины уехали от вас, смотрите, что дьявол делает. Он не вошел, бес вас не вошел. То есть вы не стали одержимыми, и дьявол не стал какой-то особой магией вами управлять. Он просто обстоятельствами вынуждает вас реагировать так, что вы деструктивны сами в себе и деструктивны для людей, которые вокруг вас. Вот это реальная дьявольская тактика, когда он берет и верующего человека закабаляет. И вот из таких ситуаций складывается наша жизнь. Таких ситуаций миллион в жизни. Вот почему Иисус говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина должна исправлять сущность таких явлений. В этом ее задача, в этом смысл христианства. Смысл христианства не в том, чтобы собраться и просто попеть. На своем месте есть и пение, и богослужение, и все остальное. Смысл христианства в том, чтобы позволить истине сделать нас свободными вот в таких ситуациях, о которых мы только что говорили. И таких ситуаций тысячи. Вы приняли какое-то финансовое решение, и оно неправильное. И это финансовое решение, оно выбивает вас из колеи. Или возникла какая-то ситуация на работе, бизнес пошел медленнее немножечко, или начальство вокруг изменило свои отношения к вам. И это влияет на ваше внутреннее состояние, на ваше ощущение жизни. Мы зависим от сотен обстоятельств каждый день. От политических проблем, эпидемии, которые случаются вокруг, угроза терроризма, повышающиеся цены. Причем они повышаются практически на все, кроме того, что вы хотите продать. Трудности с работой, экзамен, который вы провалили, неудавшийся пирог, в конце концов. Всякие разные вещи, которые это обстоятельства, которые вы делаете. И вот эти обстоятельства, они внедряются внутрь нашей души. И они портят нашу жизнь. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом нам победить эти обстоятельства. Правда, для решения этих проблем люди пользуются самыми разными средствами. Некоторые нанимают специалистов, некоторые идут к психологам, чтобы они просто научили их уверенности, и чтобы они могли преодолевать всякие разные неудачи в жизни, позитивное мышление и так далее. Некоторые идут в церковь, обращаются к религии, кто-то ставит свечки, чтобы удачно сдать экзамены, или освещает святой водой Мерседес, чтобы не попасть в аварию. Другие учат, что для успешного развития бизнеса нужно посеять деньги. Слышали вы такое? Терминологию. То есть нужно отдать телепроповеднику эти деньги, это называется посеять. Но в русском языке есть этого слова еще один смысл, вы понимаете, да? Когда человек посеял что-то, то есть потерял. Но это целое движение, которое имеет массу последователей. Люди усиленно сеют, надеясь, что взойдет. Оно точно взойдет, но не в вашем кармане. Нужно ясно понимать, что вот эта вся структура, которая построена или создана, она ложная структура, она не дает свободы от обстоятельств. Правда, некоторые люди, они обращаются к молитве, они просто усиленно молятся, чтобы Господь освободил их от разных обстоятельств, от разных там испытаний. Но сколько люди не молятся, все равно они попадают в трудные обстоятельства. И на это есть причины. Дело в том, что мы-то продолжаем жить в несовершенном мире. Если вы молитесь о том, чтобы Бог избавил вас от сложных обстоятельств, скорее всего, вы молитесь о своей смерти. Потому что только там уже не будет сложных обстоятельств. Здесь, на земле, эти сложные обстоятельства всегда будут. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в том, что же мы все-таки просим. Слава Богу, что Бог не на все молитвы отвечает. Вернее, отвечает, но иногда отвечает так, как это точнее нужно, не так, как мы это понимаем. Давайте мы обратимся к нашему тексту для того, чтобы посмотреть, каким же образом свобода от обстоятельств исходит из того же источника. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Нам нужно посмотреть сейчас, каким образом истина практически освобождает нас от рабства обстоятельств или от зависимости обстоятельств. Для этого нам нужно сначала посмотреть на неприятную реальность, в которой мы с вами живем. Когда мы думаем о обстоятельствах, которые ограничивают нашу свободу, нам нужно помнить о нескольких факторах. Фактор номер один – нам нужно помнить, что мы не Бог. Человек не является Богом. И поэтому человек всегда будет окружен какими-то обстоятельствами, над которыми он не имеет власти. Бог только имеет власть над всем. Человек есть человек, и поэтому он имеет определенные ограничения, свойственные человеку. Это можно сравнить со следующими явлениями. Рыба очень хорошо чувствует себя в воде, но она не может летать. Большинство рыб не могут летать. Точно так птица очень хорошо чувствует себя в полете, но она ограничена, она не может проводить под водой время, так как рыба. То есть творение по своему определению ограничено. Бог так создал творение. В этом и смысл. Оно ограничено хотя бы своим началом. Его бытие не простирается в прошлое бесконечно, как бытие Бога. Кроме того, что мы ограничены как творение, есть еще один очень важный фактор, который осложняет нашу жизнь. Этот фактор связан с грехопадением, во время которого произошло очень сильное, очень трагичное, отягчающее обстоятельство, которое касается внешнего нашего мира. Это проклятие земли. То есть, когда мы говорим о неприятной реальности, она связана с проклятием земли. Вот как написано об этом в книге «Бытие». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. Дело в том, что земля является единственным местом во Вселенной, в которой может жить человек. Бог вот так сотворил, уникальнейшим образом Он сотворил уникальнейшую планету, которая поддерживает жизнь человека. И после того, когда человек согрешил, Бог объявляет, что грех принес на землю, он повлиял на творение, он повлиял на окружающую среду, он принес определенные структурные изменения, которые он называет здесь проклятием. Проклята земля за тебя. И он говорит, что тернии и волчцы произрастит она тебе, то есть она произрастит то, что делает твою жизнь неудобной. Это проклятие греха видно в самых разных сферах жизни. С одной стороны, творение отражает величайшую мудрость Творца. Мы видим, как точно оно устроено. С другой стороны, мы видим, как все в этом творении непреодолимо стремится к тлению. То есть самый главный элемент проклятия греха, который мы видим в творении, это тление. Научно его называют по-разному. Одно из выражений тления – это мы можем увидеть в физике второй закон термодинамики, то есть все стремится к разложению, все стремится к упрощению, разложению на мельчайшие частицы. И вот этот закон тления является реальностью. Он осложняет нашу жизнь. Он создает проблемы со здоровьем. Он создает проблемы с тем, что нас окружает, разные природные катаклизмы, погодные условия. Апостол Павел описывает это состояние в послании к римлянам следующим образом. 8 глава, 19 стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровений сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Заметьте, рабство тления здесь. Это подверженность всех закону тления. Нет возможности освободиться от тления. Каждый из нас стареет. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни предпринимали, какими бы кремами там ни смазывали свое лицо, вы неизбежно будете, ваше лицо будет исчерчено морщинами рано или поздно. Более того, морщины еще полдела, а когда начинают морщины там на печени или на почках, вот, то тогда человек ощущает эти морщины, когда он уже ощущает слабость в здоровье свое. Это объективные реальные проблемы. Вторая проблема, которую мы живем, или вернее, проблема, аспект реальности неприятной, в которой мы живем, это деградация общества. Несмотря на то, что мир развивается, стремительно развивается, все новые и новые технологии появляются, несмотря на это, люди, которые пользуются этими технологиями, становятся все более развращенными, распущенными и более злыми. И эта конструкция, она приводит к очень неприятной такой, неприятному результату. Дело в том, что чем развращеннее человек и чем более сильные средства технологические, технологические средства усиливают развращенность. То есть они, если раньше человек развращен сам по себе, там где-то сам и с кем-то, кто рядом с ним, то сейчас он может поставить этот разврат на интернет и им заразить миллионы людей. Это говорит о увеличивающейся прогрессии деградации общества. Вы знаете, что первый мир, который был разрушен потопом, первый мир, он дошел до критической точки развращения, и поэтому Бог вынужден был его уничтожить. Да, спасибо. Бытие 5 глава, 6 глава, 5 стих написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и посмотрите, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время». Речь идет о максимальной степени поражения внутреннего человеческого мира. Иисус Христос говорил о том, что по мере приближения Его второго пришествия мы будем переживать что-то подобное. Человечество будет погружаться в грех и в зло все больше и больше. Матфея 24 глава 4 стих написано: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут пред именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». То есть он говорит, что вот это растление человечества, оно будет прогрессировать, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Итак, это второй аспект неприятной реальности. Третий аспект – это наша греховность и несовершенство. Дело в том, что многие физические сложности в нашей жизни, они имеют место по причине нашей собственной греховности и наших собственных несовершенств различных. Во-первых, иногда Бог наказывает нас за грех физически. Вы помните, когда-то Писание рассказывает нам историю о царе, израильском царе Асе. Аса царь был такой. За то, что он, не доверяя Богу, обратился к помощи сирийского царя, отдав ему священные сосуды из храма. В результате пророк говорит, выносит ему очень серьезный вердикт от Бога. 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь». И посмотрите вердикт. «Зато отныне будут у тебя войны». Войны – это внешние обстоятельства, крайне неприятные. Чрезвычайно неприятные. И здесь пророк ясно говорит, по причине того, что ты поступил, нарушая Божий закон, теперь Бог ставит тебя в сложнейшие обстоятельства, обстоятельства, которые будут сложны для тебя. Кроме того, иногда Бог допускает обстоятельства, чтобы смирять нас. Когда-то у апостола Павла была такая ситуация, когда Бог учил его смирению и доверию ему. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих написано, апостол говорит о себе, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Заметьте, вот эти внешние обстоятельства, мы не знаем, что это такое. Некоторые считают, что это была проблема со здоровьем, некоторые считают, что это люди, которые противились апостолу Павлу, и они следовали за ним с города, из города в город. Вот. Но что бы это ни было, факт остается следующим. Эти внешние обстоятельства делают жизнь апостола очень неудобной. Настолько неудобной, что он трижды просит Бога, чтобы Бог освободил его от этих обстоятельств. Удалил эти внешние обстоятельства. Но Бог говорит, я не уберу их. И он объясняет, почему. Он говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. А немножечко выше Павел объясняет и говорит в 7 стихе, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть Бог допускает обстоятельства для того, чтобы контролировать нашу греховность. И это происходит даже у апостола Павла. Мы всегда думаем, за что же Бог наказывает человека? В действительности он еще не наказывает, просто человеческое смирение гораздо важнее в глазах Божьих, чем человеческая легкая жизнь. И поэтому Бог допускает трудности для того, чтобы достигать смирения, для того, чтобы человек не превозносился, иначе он потеряет больше. Потеря смирения опаснее, чем потеря какого-то удобства в жизни. Итак, мы живем в мире, который по разным обстоятельствам ограничивает нашу свободу. Но когда мы говорим о рабстве, мы говорим не только о наличии обстоятельств, мы говорим о том, что эти обстоятельства, мы позволяем этим обстоятельствам практически управлять нами. Конкретно это происходит тогда, когда мы допускаем какую-то форму лжи управлять нашим отношением к обстоятельствам. Опять-таки, наш главный тезис всей этой конференции заключается в словах Иисуса Христа, и вы познаете истину, и истина сделает нас свободными. Тогда, когда мы живем какой-то формой лжи, и когда какая-то форма лжи определяет наше отношение к тем или иным вещам, в данном случае мы говорим об обстоятельствах. Вчера вечером мы говорили о людях. Форма лжи определяет наше отношение к внешним обстоятельствам в данном случае. Вот тогда мы становимся рабами обстоятельств. Давайте посмотрим, как порабощает ложь. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Для того, чтобы быть свободным, человеку нужно научиться избавляться от лжи, заменяя ее истиной, и учиться жить таким образом. Ложное отношение к обстоятельствам порабощает нас несколькими путями. Первое средство, первый инструмент, который порабощает нас, это ложный взгляд на обстоятельства. Дело в том, что, глядя на мир независимыми от Бога глазами, мы видим его извращенным. Мы уже говорили вчера и позавчера, Адам и Ева смотрят на плод, и они видят его совершенно не таким, каким он является. Бог сказал, что этот плод ядовитый и смертельно опасный. Адам и Ева смотрят на этот плод, и они видят его прекрасным, вожделенным. Он привлекает их к себе, привлекает чем-то очень ярким. Еще одна ситуация. Моисей нисходит долго с горы. Ушел на гору, и 40 дней его нет там. Израильтяне интерпретируют эти обстоятельства не Божьими глазами, а своими глазами. Они думают, что они оставлены Богом, и они считают, что им нужно искать свое собственное решение. В результате они делают самый большой грех в самом начале своего пути, после того, когда они вышли из Египта. То есть ложная интерпретация обстоятельств лишает человека способности принимать правильные решения. Нам нужно начать с этой важной точки. Если вы хотите свободы от обстоятельств, вам нужно начать с пункта интерпретации, как вы их интерпретируете. То, что происходит вокруг нас, все это преломляется в нашем сознании определенным образом и вызывает нашу реакцию. Часто эта реакция неправильна. Две формы ложной интерпретации нам нужно отметить особо. Первая форма заключается во впечатлении, что обстоятельства не контролируются Богом. Живя в этом мире, мы забываем, что Бог является суверенным владыкой мира. Мы недостаточно проникаемся истиной Писания, которое говорит о том, что Бог контролирует каждый атом на земле. Нам часто кажется, но не может Бог контролировать. Нам кажется, что это хаос, ветер подул и понес какие-то пылинки куда-то. Нам кажется, что все это хаотично, но Библия учит, что это совершенно не так. Более того, дьявол пытается нам внушить ложь, что мир контролируется случаем. И очень часто христиане функционируют практически именно с этой позиции, и поэтому они порабощены ложью. Поэтому обстоятельства делают их своими пленниками. Один из самых ярких примеров подобной ситуации мы можем увидеть в жизни Иосифа. Нам всем кажется, что это такое несчастье. Приходит Иосиф, ищет своих братьев, в одном месте не находит, идет дальше, спрашивает у людей, в конце концов, где-то далеко там нашел, а они берут его и бросают в яму, хотят убить, потом продают в рабство. И нам кажется, ну какое несчастье, какое просто печальное, трагичное стечение обстоятельств. Проходят здесь эти мадианитяне, которым он был продан и так далее, то есть, весь вот этот процесс нам кажется очень хаотичным. И, скорее всего, не только мы видим это хаотично. Скорее всего, даже его братья, которые продали его в рабство, точно так же видят это хаотичным. Просто под горячую руку попал. Просто ну, то настроение у нас тогда было не такое. Я думаю, что они потом много раз жалели о том, что они сделали. Вполне возможно. Ну, Иосиф видит это совсем по-другому. Помните, когда братья после смерти Иакова, они приходят к Иосифу, и они представляют ему такую легенду, такую версию. Они говорят, вот отец, когда перед тем, как умереть, он сказал, что чтобы передайте, пожалуйста, Иосифу, чтобы он ни в коем случае вам не мстил, не наказывал вас за то, что вы сделали. Ну, отец мог бы сам Иосифу об этом сказать, не нужно было передавать. То есть, скорее всего, отец этого не говорил, и они, скорее всего, это придумали из страха перед тем, что Иосиф сейчас отца нет, и он теперь им по полной программе воздаст. Слушайте, что Иосиф отвечает. Иосиф имеет правильную интерпретацию ситуации, поэтому он сильный и свободный в этой всей истории человек. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Я хочу обратить ваше внимание на два слова. Посмотрите на этот текст. Здесь написано, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это добро. В еврейском оригинале слово умышляли и слово обратил одно и то же самое слово. Это по-русски перевели так. То есть, если перевести дословно, еврейский оригинал будет означать следующее. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это к добру. То есть Иосиф говорит, Бог управлял этим с самого начала. Нам кажется, как Бог может управлять? Если бы мы перенеслись 20 лет назад в ту точку, где происходит это трагическое событие, и нам кажется, не может быть. Я в такого Бога не верю, я слышал, люди говорят. Чтобы Бог такое допустил, честного человека, Иосифа, самого хорошего сына, просто так, как клеветали, взяли, продали, отцу там сказали вообще какую-то сказку. Но Иосиф говорит, ничего подобного, Бог планировал это. И у него есть цель, чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Часто мы не можем увидеть цели, но у Бога она есть. Плач Иеремии, 3 глава, после того, когда Иеремия говорит о, или переживает эту тяжелейшую потерю, когда Иерусалим был уничтожен, уничтожен вавилонским войском. Он говорит следующее, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Друзья, нам нужно ясно понять, верующие люди, находясь в этом мире, который поражен грехом, они находятся с ясной гарантией того, что Бог контролирует наши обстоятельства, какими бы сложными они ни были. Вы помните, написано, «Ибо любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это первый фактор, который нам нужно учесть при интерпретации обстоятельств. Если вы не учтете этот фактор, вы будете неправильно интерпретировать обстоятельства. И, соответственно, неправильно будете действовать. Второй фактор – это претензии на то, что обстоятельства должны развиваться так, как нам удобно. Это ложь. Мир построен не вокруг нас и не вокруг нашего удобства. У Бога есть гораздо более важные цели. Божий кругозор гораздо шире. Он управляет мирами, государствами, народами, церквями. Он выстраивает миллиарды событий в одну точку, достигая своей цели. И когда нам кажется, что мы выходим, вот погода, сильно жарко или сильно холодно, или ветер подул, или еще там что-либо. И мы уже недовольны, Господи, почему ты мне это допустил? И вы совсем не думаете о том, что у Бога есть миллиард целей. И когда он проанализировал всю вот эту дейта, всю эту информацию, у него самый точный момент сейчас, чтобы здесь дул ветер. А мы видим себя, мы претендуем на то, чтобы мы были богами. Мне ветер сейчас не нужен, Господи. И поэтому мы претендуем на то, чтобы Бог ради нас, то есть ради нашей прихоти, Он устранил все свои другие причины. В Библии нигде не сказано, что наше удобство и наши интересы являются главной целью Божьих действий. Не найдете вы ни одного места в Священном Писании. Библия ясно говорит, что мир сотворен не ради нас, а ради Бога и ради Его цели. И пока мы не научимся, не примем эту реальность, сколько бы люди митинги не делали, мы вот за такой тип христианства, что все для человека, все ради человека. Ну сколько бы вы ни делали, но вы же все равно поднимаетесь с постели, и вы понимаете, что не вы сегодня задали температуру воздуха. Сколько бы вы ни митинговали бы. Более того, сколько бы вы ни говорили, все для человека, а завтра вы встали, и у вас заболело в боку, и вы пришли, а там, оказывается, уже полбока выгнило. Это вне вашего контроля. И вы говорите потом о человекоцентричности, о том, что все ради человека. Друзья, реальность говорит об обратном. Этот мир создан Богом для Его целей, и Он дает нам удивительную милость жить в этом мире. Более того, Он послал Сына Своего для того, чтобы спасти нас из этого мира. Более того, Он приготовил для нас свой мир вечный, в котором действительно будет благо. А этот мир является временным местом, в котором мы находимся. Вы знаете, что это же касалось и Бога. Иисусу Христу для достижения наивысшего блага пришлось пройти через тяжелейшие обстоятельства. Бог сознательно поставил самого себя в тяжелейшие обстоятельства. Бог отдает своего Сына Единственного на самое тяжелое страдание, которое только существует. А вы говорите, я не верю в такого Бога, который своего Сына может проводить через скорбь. Почитайте Библию. Если вы претендуете на то, что вы Дитя Божие, Ну, возможно, что это действительно и так, если вы рожденный свыше человек. То вот сам Божий Сын пришел на землю, и Бог провел его через жесточайшее горнило страданий. Это реальность. Посмотрите на пророков. Почитайте Евреям 11 главу, эту галерею веры. И почитайте о пророках, которых пилами перепиливали. Почитайте книгу Facts Book of Martyrs, или книга, или книга мучеников. И почитайте об этих людях. Это лучшие люди человечества. И вы потом говорите, я не верю в такого Бога, который допускает верующим болеть или бедность, или переживать какие-то трудности. Значит, вы верите в небиблейского Бога. То, что мы видим на страницах Священного Писания, Бог действительно допускает страдания, и Он дает верующим силу и внутреннюю свободу правильно относиться к ним. Евреям 11 глава, 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». Вот это реальность библейская, друзья. Есть третий аспект здесь. Это предположение, что обстоятельства сделают нас счастливыми. В этом причина многих человеческих несчастий. Дело в том, что люди стремятся к тому, чтобы получить что-то, что они думают, что, наконец, если я это получу, я тогда стану счастливым. Но Бог специально допустил, чтобы один из выдающихся людей Ветхого Завета попробовал за нас все. Этим человеком был Екклесиаст. Он попробовал столько, сколько каждый из нас не может попробовать. У него были все возможности. Он был самый богатый, он был очень умный, у него были самые разные инструменты, которыми он мог получить все то, что он хотел. Послушайте его оценку. Екклесиаст 2.11. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Все суета и томление духа. Внешние обстоятельства не могут сделать нас счастливыми. Итак, первый элемент, который очень важен, это ложная интерпретация обстоятельств. Первое, с чего нам нужно понять, чтобы мы могли прежде всего правильно интерпретировать обстоятельства, и для того, чтобы мы могли их делать, нам нужно первое, нам нужно помнить, что обстоятельства контролируются Богом. Если мы думаем об обратном, значит, это проблема. Нам нужно избавиться от претензий на то, что обстоятельства должны развиваться так, как нам удобно. И нам нужно не предполагать, что наше счастье в окружающих обстоятельствах. Второй элемент, связанный с этим. Ложный взгляд на обстоятельства. Второе – ложная реакция на обстоятельства. То есть это вполне естественно. Если мы неправильно их интерпретируем, то тогда мы будем неправильно и реагировать на них. Когда мы говорим о дьявольской войне против человека, один из самых сильных инструментов, дьявольских инструментов в этой войне, заключается в том, что он подталкивает человека к греху посредством обстоятельств. То есть это не сразу, он не сразу берет и ставит человека и говорит, согреши и сделай вот это мерзкое дело. Нет, он просто обстоятельствами потихонечку-потихонечку ставит человека в такое положение, что человеку для того, чтобы поступить правильно, нужно определенное доверие Богу, действовать против обстоятельств. Помните Авраама? Авраам доверял Богу, он был послушен Богу, он ушел из Ура Халдейского, и он за это отмечен, что он действительно отмечен в Писании, он имел веру. Вышел из Ура Халдейского, и он пришел сюда, в обетованную землю. Ну вот у него сложились определенные обстоятельства, засуха. Во время засухи ему нужно было пойти туда, в Египет, где было немножечко лучше с продовольствием. И когда он пришел туда, в Египет, он, ложно интерпретируя обстоятельства и боясь всевозможных проблем, начал лгать, выдавая свою жену за свою сестру. И вы помните, как эта вся ситуация осложнилась до такой степени, чтобы если Бог сверхъестественным образом не вмешался бы, не было бы Аврааму, там бы не сдобровать было. Не было бы народа израильского. То есть Бог действительно своими обстоятельствами, вернее, своим действием избавил Авраама. Подобная тактика наблюдается в истории с Иовом. Помните, когда дьявол приходит к Богу, и дьявол абсолютно убежден. Бог говорит: ты видел раба моего Иова, как он богобоязнен и благочестив? И дьявол ему говорит: конечно, он благочестив и богобоязнен по одной причине. По причине того, что ты окружил его благом. Измени это благо, и ты увидишь, как ситуация совершенно по-другому будет разворачиваться. Читайте с 8 стиха 1 главу. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Логика сатаны следующая. Люди могут служить Богу тогда, когда Бог посылает благоприятные обстоятельства. Эта логика подтверждена реальной практикой, действием многих-многих людей. Что, в принципе, также проявилось и в ситуации с Иовом, с его женой. 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена: ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Итак, воздействуя на человека различными обстоятельствами, дьявол рассчитывает, что под давлением этих разных обстоятельств человеку покажется, что греховная реакция на эти обстоятельства – единственная возможная реакция. Вот это дьявольская тактика. Мы сегодня вскрываем эту тактику, как он обманывает людей. Он организовывает определенные обстоятельства, причем Бог разрешает. В каждом конкретном случае, как в ситуации с Иовом, мы видим, что ему нужно получить разрешение от Бога. Бог допускает, дьявол организовывает эти сложные обстоятельства, и он их делает для того, чтобы вызвать в нас греховную реакцию. Какие эти реакции? Несколько из них мы перечислим в оставшиеся несколько минут. Первая такой реакцией является страх. Это наиболее опасная реакция на обстоятельства. То есть, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, мы перестаем доверять истине Божьего Слова, и мы попадаем в внутренний дискомфорт или внутреннюю нестабильность, которая выражается в страхе. Самая разная форма страха может быть. В самых разных ситуациях, у самых разных людей. Мы уже говорили о Аврааме, который сказал ложь в Египте. Давид из страха быть униженным за свой грех с Версавией делает еще несколько грехов. Очень часто так бывает. Я встречаюсь с ситуацией, когда человек попал в какой-то ужасный цикл греховности. Я спрашиваю: почему ты не остановился, когда ты первый раз это сделал? Он говорит: стыдно было. Это страх. То есть человек, он знает, что он сделал плохо, ему нужно покаяние, освобождение. Но дьявол возбуждает внутри него страх, и он из страха не вскрывает это все дело и делает еще раз. А еще раз сделал еще больше страха и делает еще раз. И так, пока дьявол не уничтожит его, не разрушит его жизнь. Подобных ситуаций очень много. Люди поступают из страха, из боязни потерять бизнес, идут на нечестность. Девушки из боязни, что они замуж не выйдут, начинают делать греховные вещи. И продолжайте этот список. Очень много ситуаций, в которых дьявол просто организовал обстоятельства, и все. Он за вас не грешил. Он просто организовал обстоятельства, и потом человек начинает бояться этих обстоятельств, то есть, не доверяя Богу, бояться этих обстоятельств. Кстати, вы знаете, почему Бог разрешает сатане это делать? Для того, чтобы воспитывать в нас упование на Бога. Оно по-другому не воспитается. Притчи 29:25 написано: «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Страх стал основной проблемой 40-летнего скитания израильтян по пустыне. Помните, эти 12 разведчиков пошли, посмотрели землю, пришли, и 10 из них боялись. Они говорили: да, земля очень хороша, но укрепленные города там есть и люди-великаны. Нам их не одолеть. В результате этого страха 40 лет хождения по пустыне, и не только, а целое поколение людей вымерло там. Это реальность. Вот это реальность той ситуации, в которую человек приводит, в которую человек попадает, когда он боится. Кстати, в этой ситуации Иисус Навин и Халев были два человека, которые увидели в этих же самых картинах. Они интерпретировали их совсем по-другому. Послушайте, они говорят: если Господь милостив к нам, это числа 14 глава, 8 стих, то введет нас в землю сию и даст нам ее. Смотрите, они основываются не на тех великанах, а на Божьем обетовании. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей. Страх всегда приводит к панике, неразумным решением, приносящим бедствие. И я хочу вам сказать, друзья, не думайте о себе, что вы не боитесь. Просто вы сейчас не находитесь в той интенсивности угрозы, которая заставит вас бояться. Это проблема всех людей, когда возникает интенсивность, когда интенсивность угрозы повышается, очень часто человек начинает внутри паниковать. И в этом-то и есть возможность духовного роста, когда мы приобретаем способность трезво и четко мыслить во всех этих сложных обстоятельствах. Итак, правило свободы, связанное со страхом. В любой ситуации поступайте поистине Писания, вместо того, чтобы делать то, что вам диктует страх. Следующая неправильная реакция – это суета и спешка. Она очень тесно связана со страхом. Ее корень – отсутствие терпения и доверия Богу. Так вот, в спешке и суете человек гораздо большей степени склонен к греху. Нам часто кажется, что обстоятельства требуют от нас немедленного действия, что нам нужно вот прямо что-то сейчас, и поэтому у нас нет возможности взвесить ситуацию, посмотреть на Священное Писание, на истину и прореагировать правильно. Помните, когда-то израильтяне, как только они переселились в обетованную землю, к ним пришли представители одного народа, и они принесли там с собой эти хлебы заплесневелые, вот, и обувь у них была износившаяся, и они послушали их, и они гарантировали им мир. Ну, очень интересная ситуация там отмечена в книге Иисуса Навина, 9 глава, 14 стих. Израильтяне взяли их хлеба, и написано: а Господа не вопросили. В спешке прореагировали. Притчи 20 глава, 25 стих написано: сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Друзья, мы не сделали бы многих грехов и не имели бы многих проблем, если бы мы научились не поддаваться суете и спешке. Правило свободы, связанное с этим. В любой ситуации не спешите. Сначала определите, что говорит Писание, и потом действуйте в соответствии с ним. Третья ложная реакция – это бунт. Чаще всего, когда мы попадаем в какие-то сложные обстоятельства, мы думаем, что наш бунт против них вполне оправдан. Нам кажется, что это бунт против правительства, против повышения цен, против плохой погоды. Но в действительности любая форма бунта – это возмущение против Бога. Евреям 3 глава 7 стих Бог предупреждает нас: «Посему, так, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих». Заметьте, израильтяне были известны, отличались своим внутренним постоянным бунтом, ропотом постоянным. Иногда этот ропот проявлялся тихонечко, иногда он выплескивался на улице и собирался народ, выражающий этот бунт. Но всегда этот бунт, он был связан с неправильной реакцией на обстоятельства. Здесь несколько серьезных проблем с этим связано. Первое. Бунт против обстоятельств всегда является бунтом против того, кто их допустил. Мы уже говорили о израильтянах, когда они роптали, идя в обетованную землю. Они бунтовали против кого? Против Моисея и Аарона. Всегда, когда они приходили, они говорили: «Ты привел нас в эту землю. Ты вывел нас оттуда, где у нас были там котлы с мясом и так далее». Числа 14:2. Это ситуация, когда они послали разведчиков, разведчики посмотрели и принесли этот репорт, отчет о этой земле. И написано, что они распространили страх среди народа, и написано: «Роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей». Кстати, Бог исполнил это пожелание. Они действительно так и умерли в пустыне сей. Но Бог ясно сказал, что это был бунт не против Моисея. Посмотрите, 14 глава, 35 стих. «Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут». Вот это неправильная реакция на обстоятельства. Реакция бунта. Вот к чему она приводит. Второе. Бунт против обстоятельств всегда наполняет сердце горечью, делая человека несчастным. Любая форма неблагодарности или ропота, она лишает человека Божьего мира в сердце. Писание непосредственно связывает наличие мира в сердце с преклонением перед Богом и благодарностью Ему. Посмотрите, Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Третье. Бунт против обстоятельств толкает людей на поиск ложных решений. То есть тогда, когда человек находится в состоянии ропота или бунта внутри, он видит изменение этих обстоятельств как единственным решением. Он думает, что по-другому не получится, и поэтому он предполагает, он ищет, он действует, он какие-то шаги применяет для того, чтобы каким-то образом выбраться из него. От этого постоянно страдал израильский народ. Вместо того, чтобы преклоняться перед Богом и изменять свою жизнь, что они делали? Они брали золото из храма и подкупали царей, которые вокруг, и пытались решить проблему этих войск, которые их нападали, при помощи царей. То есть смотрите ситуацию. Народ израильский находится во грехе. Бог допускает войну. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно покаяться. Вместо того, чтобы каяться, народ ропщет, и в этом состоянии бунта они берут из храма сосуды золотые и подкупают другого царя для того, чтобы он помог им победить того, который на них нападает сейчас. Итак, правило свободы, связанное с этим. В любых обстоятельствах помните, что главная проблема не в обстоятельствах, а в вашей греховной реакции на них. Следующий элемент, связанный с неправильными обстоятельствами, неправильная реакция на обстоятельства, это уныние и отчаяние. У нас будет специальная сессия, как не зависеть от уныния, поэтому я только коротко скажу вам о том, что уныние – это выражение бессилия, беспомощности и веры в плохое. И оно используется дьяволом в качестве промежуточной ступени, ведущей к греху. Когда два человека, которые идут в Эммаус, два ученика идут в Эммаус, смотрите, они знали о том, что Христос говорил им о воскресении своем. Они знали о том, что Христос воскрес, потому что им уже сообщили, что гробница пустая. Но несмотря на это, они продолжают верить в плохое. Луки 24 глава описывает нам ситуацию, когда Христос встречается с этими двумя людьми. Он говорит им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». То есть вместо того, чтобы веровать Божьему Слову, они верят своим худшим предположениям. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании. Итак, попадая в различные обстоятельства, мы часто становимся их пленниками, и обстоятельства часто заставляют нас реагировать на них греховно повергая нас в еще большую пучину проблем. Для того, чтобы не быть рабами обстоятельств, есть только один путь. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Давайте очень коротко посмотрим на то, как освобождает истина. Мы уже говорили о том, что при попытке решить проблему обстоятельств, люди прибегают к самым разным ложным небиблейским методам. Поразительно, что при всей внешней религиозности многие христиане в действительности часто не знают библейскую истину в достаточной степени, чтобы позволить ей определить правильно, сделать правильную оценку ситуации, и чтобы на основании ее правильно прореагировать на эту ситуацию. Нам нужно помнить о нескольких важных элементах, как действует истина, чтобы мы могли быть свободными и не зависеть от обстоятельств. Первое. Помните, что главное не обстоятельства, а ваша реакция на них. Вот вы живете, и происходит вокруг вас много всего. Так вот, в Божьей системе ценностей главное не в том, что происходит вокруг вас, а в том, что происходит в вашей душе. Бог может допускать самые разные обстоятельства. Эти обстоятельства могут нам нравиться или не очень нравиться, они будут удобные или не очень удобные. Но нам нужно ясно помнить, что сам Божья главная цель, Он работает над вашей душой. Сильные люди – это те, которые могут быть уверенными, радостными и конструктивными в любых сложных обстоятельствах жизни. Это то, над чем Бог работает. Александр Турчинов, известный человек в Украине, в своей книге «Иллюзия страха» пишет очень интересное, очень точное замечание, наблюдение по этому поводу. Свобода – это независимость от обстоятельств. Это возможность мыслить. Это победа над своими страхами и пороками. Победа над своим гнилым нутром. Победа духа над телом. Свобода к решеткам и замкам никакого отношения не имеет. Она может быть только внутри вас, а узник вы или президент не имеет абсолютно никакого значения. Очень точная оценка, друзья. Библия содержит в себе множество примеров людей, которые обладали такой свободой. Помните, апостол Павел находится в тюрьме. Он пишет письмо церкви, находившейся в Филиппах, и он как бы не замечает своих тяжелых обстоятельств. Он, если упоминает о них, о тяжелых обстоятельствах, то только в положительном смысле. Послушайте, первая глава с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху в благовествовании». То есть он не начинает письмо с нытья. «Не забудьтесь, я узник. Не забудьтесь, пожалуйста, что я страдаю за имя Иисуса Христа». Для него важно совершенно другое. Он даже отмечает, чтобы они сильно там не переживали. Он, кстати, посвящает это письмо, находясь в тюрьме, тому, чтобы научить радоваться тех, кто находится на свободе. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелости, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Заметьте уровень свободы этого человека. Причем его давит не только власть римская, его давят братья, которые используют эту ситуацию для того, чтобы достичь каких-то своих целей, своих мелких целей. Когда речь идет о этих соперниках, об этих братьях, он и здесь видит, чему радоваться. Он говорит, ну, слава Богу, хоть они притворно говорили, а Бог все равно может использовать. Евангелие же прозвучало. Кто-то услышит, и кого тогда коснется. Павел не позволяет этим обстоятельствам повергнуть его в страх, в раздражение, уныние или в еще какой-либо грех. Он находит, за что можно благодарить Бога и здесь. Он радуется тому, что Слово Божие звучит. Как часто мы становимся заложниками обстоятельств, дело Божие дело. Вы делаете Божие дело, и Бог допускает такую ситуацию, что оно не получается, и вы начинаете, делая Божие дело, грешить. Раздражаться, бояться, обижаться. Самые разные формы, которые используются дьяволом для того, чтобы заставить нас потерять мир. Помните, что как только вы потеряли внутренний мир, ваше дальнейшее служение не имеет смысла, пока вы его не восстановите. Потому что главное поле боя происходит в вашей душе. Если дьявол поразил вашу душу, дальше оставайтесь активными. Уже вы бесполезны для Божьего Царства. Вы бесполезны в этой битве, которую он ведет. Вот почему Давид говорит, 36-й псалом, «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Ревнуя о Божьем деле, не пересекай черту, когда ты начинаешь делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю. Второй очень важный принцип. Всегда оценивайте обстоятельства истинного Писания. Есть такое правило, говорят у летчиков, когда они летят в тумане, когда летят в облаках, когда летят над морем, особенно им невозможно ни по чему ориентироваться, только по приборам. Им очень важно научиться ориентироваться не по ощущениям, а по приборам, которые показывают скорость, высоту, там, угол наклона и так далее. Мы часто попадаем в такую ситуацию, когда все окружающие нас обстоятельства, они создают чувства, ощущения в нас, которые заставляют нас бояться или заставляют действовать неправильно. Нам нужно научиться ориентировать свою жизнь по приборам, ориентировать ее истиной Священного Писания. Давид пишет в 118-м псалме, «Истина твоя в рот и рот, ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». 98 стих. «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо они всегда со мною, она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Истина Священного Писания делает человека способным правильно видеть реальность. Поэтому он мудрее врагов, поэтому он разумнее учителей, поэтому он сведущ более старцев. Это делает его свободным и независимым от обстоятельств жизни. Третье. Признайте, что Бог управляет обстоятельствами. Так мы говорим о первом. Помните, что главное не обстоятельства, а ваша реакция на них. Второе. Всегда оценивайте обстоятельства истинное Писание. Третье. Признайте, что Бог управляет этими обстоятельствами. Эта истина очень ярко показана в истории с Иовом. Пришли друзья, и им кажется, что все здесь происходит, какой-то хаос. Но мы знаем, что для того, чтобы это получилось, для этого дьяволу нужно было получить специальное разрешение у Бога. Даже такие трагические обстоятельства. Специальное разрешение у Бога. После того, когда первый раунд обстоятельств не принес успеха, дьявол идет к Богу просить разрешения продлить атаку. То есть, оказывается, все это находится под строгим контролем Божьим. Иисус Христос когда-то говорил об этом прямо. Матфея 10, глава 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». То есть, когда Бог допускает различные обстоятельства, Он продолжает делать свое великое дело. И нам нужно помнить, что Он суверенный владыка, даже тогда, когда мы не видим всю картину, почему это происходит в нашей жизни. Иосифу было непонятно, почему Бог допустил ситуацию, когда он боялся Бога, честно работал, и жена Потифара его оклеветала. Вот с человеческой точки зрения это совершенно непонятно. Но у Бога есть план. Иосиф живет, проглатывая это, зная, что у Бога есть план, и Бог хочет посредством этого плана достигать своей благой цели. Итак, в любых обстоятельствах помните, Бог продолжает контролировать ситуацию. Четвертое. Примите допущенные Богом обстоятельства. Зная, что Бог контролирует ваши обстоятельства, примите их внутри, согласитесь с ними. Римлянам 8:28 написано: «Притом зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Нам нужно довериться Богу, нам нужно не роптать, нам нужно учиться терпению. Какие блага можно увидеть в трудностях? Самое первое благо – возможность упражнения в смирении. То есть любая трудность, она нас смиряет. Используйте любую трудность для того, чтобы упражняться в смирении. Я уже читал этот текст, посмотрите на него еще раз. 2 Коринфянам 12:7. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Дальше он говорит, как он принимает эти обстоятельства. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощи, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощи, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Друзья, вот это рецепт для каждого из нас, как подходить к сложностям. Второе благо трудностей – это возможность упражняться в доверии Богу. В трудностях мы можем учиться. Трудность – это инструмент, это тренажер, в котором мы тренируем свое доверие Богу. Евреям 4:15. «Ибо мы не имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Речь идет о том, что Бог, который допускает трудности для нас, имеет рядом с собой Иисуса Христа, который прошел все эти трудности. И этот Иисус Христос является ходатаем, который может сострадать нам в немощах. Он прошел через эти трудности, и он знает, что это такое. Вот почему Иаков призывает радоваться в обстоятельствах, которые создают трудности для нас. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И самое последнее. «Научившись свободе от обстоятельств, изменяйте их настолько, насколько это возможно». Речь не идет, что мы не должны пытаться изменять их вообще. Но мы должны их изменять только тогда, когда мы свободны и независимы от них внутри. Только тогда вы сможете изменять их правильно. Наивысшим примером этого был Господь Иисус Христос. Когда Он подчинился Небесному Отцу, Он принял на Себя реальность воплощения, Он принял реальность заместительной жертвы. Это стоило Ему великого смирения. Но именно это удивительное сотрудничество с Отцом позволило Иисусу Христу радикально изменить самые сложные обстоятельства во Вселенной, порвать цепи человеческого греха и смерти. Иисус пришел на землю для того, чтобы победить обстоятельства. Хотя для этого Ему пришлось взять на Себя очень большую боль. 1 Петра 3:16 написано: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом». Итак, друзья, как не зависеть от обстоятельств? 5 конкретных утверждений, которые нам нужно запомнить. Первое. Помните, что главное не обстоятельства, а наша реакция на них. Второе. Всегда оценивайте обстоятельства истинное Писание. Третье. Помните, Бог контролирует все обстоятельства. Четвертое. Используйте обстоятельства для возрастания в зрелости. И пятое. Подчинившись Богу, изменяйте обстоятельства, насколько это возможно. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это право прийти к Тебе для того, чтобы учиться эффективной и правильной жизни. Мы просим Тебя, благослови каждого присутствующего здесь, чтобы наша жизнь по-настоящему была свободна, чтобы истина освобождала нас, чтобы истина обогащала нашу жизнь и делала нас людьми сильными в Тебе, людьми способными следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.